Загадка. Странное дело. С тех пор прошло уже 65 лет. Много текло воды. Если бы государь Николай II был жив, то он был бы такой старый, как я. Всю жизнь он был милостив и благосклонен ко мне, вручал меня в тягчайших обстоятельствах моей жизни. Мать моя после окончания своей воспитательной работы была назначена начальницей Василия Островской женской гимназии и имела свободный, почти семейный доступ к государю. Надо только было позвонить к обергофмаршалу, и государь принимал ее по первой просьбе. И если ей нужно было подождать, то ждала она не в приемной, а у него в кабинете около его письменного стола. Он обыкновенно говорил: «Милая диденька, посидите, пожалуйста, мне нужно прочитать вот эти еще бумаги. Может, хотите покурить?» Он знал, что мать терпеть не могла табаку и всегда притворно сердилась на эти приглашения. Она уходила к окну, отворяла раму и садилась там, развернув газету, а государь опять шутил: «Вы там не очень-то на воздусях, а то протянет сквознячок, схватите насморк, чихать будете. А это как-то не подходит к вашей должности, не солидно. А вы, Никенька, не отвлекайтесь, читайте скорее ваши бумаги, а то мне некогда. В самом деле, работы много? Я думаю, что много. Ну-ну, я сейчас». Ах, как они мне надоели, эти бумаги. А чего это перо ваше так скрипит? Да просто паршивое перо. Некому досмотреть. В следующий раз принесу хороших перьев. А что вы думаете, диденька? Буду очень благодарен». Опять начиналось шуршание бумаг. «Страшно медленно пишу. Это ваша вина, диди. Это вы мне почерк ставили». «Медленно да четко», — огрызалась мать. «Никто не скажет, как курица лапой. А вот когда Витте читает мои письмена, то всегда криво улыбается, и мне кажется, что он думает: бабий почерк». «И ничуть», — вспыхивала мать, — «и ничуть. Я давала ваш почерк графологам». «Ну, и что?» Все в один голос сказали: «Ясная, трезвая голова, всегда логическая, скрытная». «Скрытная?» «Да». Молчание. «Да, в нашем ремесле иначе нельзя», — следует не сразу ответ. «Ну вот, готово. Перекочевывайте сюда, диди. В чем дело? Опять прошение? Опять по мою душу? Много? Все многосемейные, нравоучения?» Он сам берет из материнских рук радикюль и начинает доставать оттуда вчетверо сложенные бумаги. Мать начинает жаловаться на табачный дым. «Да разве это дым, диди? Это ж ладан», — говорит, шутя, государь. «Стыдно называть ладаном эту гадость. Ладан — священная вещь. Ну-ну, не буду. Сколько там душ?» «Да вот у этой 5». «5? Ну, дадим ей 5000». «Да много, ваше величество, куда столько?» «Какая вы жадюк, диди! Что ж, царь не может дать бедной женщине 5000, а я говорю много. А в порядке высочайшего повеления приказываю вам все подданнейше молчать». Мать в притворном испуге зажимала рот, а государь говорил: «Ага, когда-то я вас боялся, а теперь вы дрожите от раскатов моего голоса. Времена меняются, диди, а?» Начальница гимназии по закону не имела права освобождать учениц от платы. Она должна была предоставлять их прошение в опекунский совет ведомства императрицы Марии со своим заключением. И только из опекунского совета получалось распоряжение, освободить от платы или нет. Мама моя никогда этого не делала. Она эти прошения сохраняла у себя и при поездке к царю брала их с собой. Царь самолично брал у моей мамы радикюль, вынимал оттуда все прошения и на каждом из них писал сумму, какую она находила нужным дать той или другой семье. Затем подсчитывал общую сумму денег, и на этом работа его кончалась. У матери было такое впечатление, что ему нравилось отвлечься от больших деловых забот и заняться такими пустяками. В конце беседы он всегда шепотом просил никому ни слова не говорить о его помощи. Мне доподлинно было известно, что за все 22 года деятельности моей мамы как начальницы гимназии ни одно прошение об освобождении от платы не было предоставлено в опекунский совет. Это порождало удивление этого ведомства, куда ежегодно от всех женских гимназий поступало огромное число таких ходатайств. Но мама моя, памятуя приказ царя, никогда и никому не говорила, что это дает он. Я об этом упоминаю для того, чтобы осветить отношение его бесконечно милостивой к своей старой учительнице. Это были чувства того, быть может, порядка, какие у Пушкина, например, были по отношению к Арине Родионовне. Также милостив он был и по отношению ко мне. Так, по его протекции, я был переведен из полка на службу в главный штаб. Ему хотелось, чтобы я был поближе к матери. Он выручил меня из большой беды, когда я попал под военно-окружной суд после побега фельдмана из Севастопольской крепостной гауптвахты. Он принимал меня в частных аудиенциях. Вплоть до восшествия на престол я каждое 6 декабря приезжал к нему на именины. Он крестил моих детей, часто вручал, особенно в дни болезни, деньгами, но никогда ни одним словом не обмолвился о детских днях, прожитых вместе. А как-никак прожито было вместе 3 года. Я часто и подолгу ломал себе голову. В чем дело? Ничто так не сближает людей, как детство. Ничто так неприятно вспоминать в зрелые годы, как детские, вместе прожитые дни. Мне иногда казалось, что виной тут разница положений. Он, царь, великий и самодержавный, я далекий и маленький его слуга. Правда, вся моя кровь и жизнь в его распоряжении. Стоит только сказать слово, но все-таки разница остается разницей. Иногда казалось, что ему просто некогда думать об этом. Голова занята не тысячей, а миллионом вещей. Где тут вспомнить о детских пустяках? Но вот приезжала мать из дворца и говорила так просто и так мило. Ну, наморочила Нике голову так, что он, кажется, будет аспирин принимать. Все торгуется, все хочет побольше дать. Не знает этого. Людей баловать нельзя. Просишь 50, а он смеется и 5000 пишет. Ну что вам, дядя, лишнего нолика жалко? Ведь нужно, может быть, людям. Да ведь мало ли что нужно. На всех не напасешься. А он: царь должен на всех напастись. Прямо стыдно ходить. Обирай его, как липку. А он еще полдюжины мадеры обещал прислать. Какая-то, говорит, необыкновенная мадера. Сам только по праздникам пьет. По-моему, это он политику ведет. Хочешь, чтобы я Алешеньку учила? Намеки такие делает, что, мол, отца грамоте учил, ну и сына тоже. А я: нет, говорю, здоровье не то. Печенка никудышная. Смеется. В Карлсбад, говорит, пошлю вас, диди. В починку отдам свою старуху милую. Ну, прям вот брошусь на колени и разревусь. Бери все, здоровье, последние годы, последний отдых, последние силы. И по старческим щекам текут мелкие матовые слезы. И тут меня разбирала не то досада, не то ревность. Почему он со мной никогда так не говорит? Ведь я же его товарищ, старый кунак. Да разве у нас нечего вспомнить? Разве не залезали на деревья в Ванечковом саду и не плевали на прохожих? Разве не дразнили чеку Веры, не играли в снежки, не боролись на снегу, не лепили баб? В чем дело? И вот однажды был такой случай. В 1916 году царь приехал в Севастополь, чтобы благословить войска, отправлявшиеся на фронт, и пробыл с нами целых 5 дней. Жил он в своем поезде, стоявшем на царской ветке. В конце 5-го дня он должен был уехать в Петроград. Вечером часов 8 прибыли высшие должностные лица, чтобы откланяться. До отхода поезда оставалось 4 часа. И чтобы не задерживать людей, государь после беседы встал, улыбаясь, сказал: «Ну, господа, а теперь считайте, что государь уехал». Попрощался, и мы все вышли из вагона. Я один остался на путях, полагая своей обязанностью как коменданта быть при поезде до самого его отъезда. Было темно, потом вызвездило. Глаз привык к темноте, вижу, как кот. Хожу, разгуливая вдоль поезда, стараясь не шуметь. Вспыхнул в вагоне свет у письменного стола. Значит, сел за работу. По занавеске порою шевелится тень. Из города подвезли провизию на завтрашний день, потом лед. Поездная прислуга, не стесняясь, галдит: «Тише! Государь работает, говорю!» Смотрят на меня с удивлением, как на провинциала. «Государь к нам привычен», — говорят. Разместили провизию, надели кепки, залились в город погулять до отхода, и какой-то нахал шепчет мне на ухо фамильярно: «У вас здесь публика пикантная, господин комендант!» Думаю, попадись ты мне в городе, я бы показал тебе пикантность. А тут у царского поезда не хочется делать тарарама. Завихрились и исчезли. Час прошел, другой. Слышны из города часы. Вот соборные, вот крепостные, все по колоколам знаю. Посмотрел в портсигар. Две папиросы надо экономию наводить. Воздух осенний, море начинает йодом пахнуть. По путям мыкаются паровозишки, посвистывают. А лампа в окне все горит, все голову наклоненные вижу, да порой дым от папироски. Вдруг шорох по песку. Кто-то идет прямо на меня. Это Веллингрен. Оторопел. Я, ваше императорское величество. Почему не уехали? Счел долгом остаться до отхода поезда, ваше императорское величество. И что зря себя мучаете? И так тут со мной намаялись 5 круглых дней. За счастье почитаю, ваше императорское величество. Нет ли у вас папиросы? У меня вышли, а прислугу будить не хочется. Раскрываю портсигар. Царь шарит рукой. Да у вас всего 2. Рад стараться, ваше императорское величество. Не возьму. Неэтично. И отдать себе отчета не могу, как у меня вырвалось. По старому приятельству можно, ваше императорское величество. Царь засмеялся и сказал: «Ну разве что по старому приятельству? Мы закурили в темноте, и тут последовал разговор, потрясший меня до основания».